Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с председателем Союза писателей России, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, а главой является святейший патриарх Кирилл. Валерий Николаевич, прошлая программа у нас была посвящена таким темам, как русский патриотизм. Мы поговорили о том, что есть современная литература. Вы посоветовали много интересных произведений, которые наши зрители могли бы прочитать и ознакомиться. А я бы хотел продолжить тему такого концептуального разговора о России, о судьбе нашего народа и задать вот какой вопрос. В последнее время вновь начались разговоры о том, что же это такое национальная идея. Один из политологов сказал, что наш народ потерял национальный кураж. И необходимо вновь возвращаться к смыслам существования нашего народа. Вот в чем этот смысл, в чем эти цели развития нашего общества и, если угодно, в чем эта национальная идея, насколько возможно ее сформулировать вообще?
Ну, с одной стороны, это вопрос очень простой и очень ясный, а с другой стороны, он настолько усложнен всеми историческими ситуациями и фактами нашей жизни. Значит, вот было сказано тем же митрополитом Иоанном Петербургским и Ладожским, что ну что ж мы ищем русской-то идею, так сказать, везде, где угодно. У нас есть эта великая идея, идея православия, идея служения, так сказать, Господу и идея, связано с общехристианскими ценностями. Ну, в этом смысле, я думаю, тут все ясно. Значит, да, действительно, это общенаправляющее состояние, которым должны мы руководствоваться. Но для того, чтобы какие-то составляющие в этом находить, и которые могут действительно быть, ведь всеобъемлющей идеи больше нету. Значит, а направление есть, по которым мы должны идти. И вот это направление очень важно. Вот у меня недавно вышла книжка о русском. Значит, я там тоже пытаюсь осмыслить вот основные этапы и направления этой деятельности. Вот мы сейчас можем, например, сказать и должны об этом говорить, что 83% населения России является русским. У нас никогда этого не было. У нас не было дореволюционной России, где было, так сказать, за 50, но не хватало, потому что у нас были большие окраины, значит, вот Прибалтика, Средняя Азия, значит, Закавказье. У нас не было и в Советском Союзе. Там было, ну, где-то 50 с чем-то, так сказать, процентов. У нас тоже эти территории оставали. Сейчас у нас 83% нашего населения. И когда мы начинаем говорить что-то о проблемах, о чистых проблемах, а такие проблемы есть, ну, проблемы, например, языка, культуры, проблемы характера, менталитета, значит, нам говорят, ну, что вы, мы же многонациональное государство, мы же не можем, значит, так разбивать, да, извините, а кто создавал это многонациональное государство? Это создавали русские люди. Они вместе соединились со своими друзьями, со товарищами, так и создавали это многонационалие. Я написал специальную записку. Меня в прошлом году ввели в президентский совет по делам межнационального общения. Там большинство представителей всех народов. Значит, ну, очень хорошо. Значит, а вот что касается русского народа, мы должны ставить очень осторожно наши политологи, наши филологи, философия, наши политики ставят вопрос о каких-то естественных, глубинных вопросах, присущих для русского народа. Ну, например, даже в этой стратегической платформе, которая представлена президенту и которая утверждена, вообще слово «русская культура» даже не употребляется. Российская культура. Нет возражений. Есть и российская культура, которая объединяет все культуры, это так. Но русская культура, она имеет самодостаточность, свои направления, так же, как культура, так же, как язык русский. У него есть свои задачи. Между прочим, все наши национальные объединения и даже республики, которые отделились от Советского Союза, они имеют свои законы о национальном языке. Мы до сих пор не имеем такого отлаженного всеобщего представления, не имеем закона о русском языке. А он же имеет свои задачи, свои, так сказать, представления, необходимости. Вообще-то ведь самодостаточность, если хотите. И русский язык – это в настоящее время в том числе язык международный, помимо всего прочего. Ну, для нас, это, для России, это язык внутренняя скрипа, духовная и общественная. А он вместе с победой под Сталинградом на Курской дуге, он взял Берлин. И после этого он был признан в Организации Объединенных Наций как пятый международный. Не как пятый, а вообще международный язык. Пять языков. А английский, французский, испанский, значит, китайский и русский. Это мы, русский язык – это язык победы. И это надо не забывать. И когда сейчас просто невиданно засоряется русский язык, засоряется ненужными терминами. Мы не возражаем никогда, так сказать, не будем возражать против входящих в жизнь новыми техническими или какими-то другими терминами. Но ведь, кстати говоря, мы, писатели, виноваты тоже. Мы не смогли доказать обществу, что не обязательно все сделать. А ведь вот великий Ломоносов, Карамзин, Тредьяковский, Сумароков, они составляли некий такой ответ Петру Первому, реформам Петра Первого, которые были нужны. Но с таким засорением иностранным, так сказать, направлением, словами всякими. Вот кто сейчас... От слова «горизонт» – это Ломоносов же придумал. «Кислород» – это Ломоносов придумал. А благотворительность, промышленность – это ввел в нашу жизнь Карамзин и так далее. Сейчас любая попытка что-то изменить вызывает ожесточенную ярость. Вы посмотрите, вот это, как только вот захотели в Белгородской области и ввели закон, значит, который штрафует за сквернословие. Как так? Вот наше общество, значит, оно должно говорить на свободном языке. Как так? И на подмостке театров в наше кино пробрало сквернословие. В самом худшем смысле. И рядом с этим иностранщиком. Всех видов, всех типов, значит, и можно называть тысячи слов. И надо найти, вот мы приняли на последнем пленуме такое решение, что надо создать комиссию по выработке. Примут, не примет общество, я не знаю. А может и примет что-то в аналогии. Значит, вот, ну, например, я всегда привожу такое сравнение. Вот великолепное слово «вратарь». И голкипер везде, голкипер. А вот лучший вратарь в мире всех времен – это Лев Яшин был. Вратарь был, а не голкипер, так сказать, никакой. Значит, тут нету такого суперсоперничества, но есть здравый смысл, который каждая нация должна уважать в себе, и в том числе вот вопросы, связанные с русской национальной идеей. Нам нужно укреплять язык. Русская культура – составляющая часть нашего национальной идеи. Вот вера, язык – вера и культура. Вот на этом зиждется нация.
Валерий Николаевич, но с вопросами национальной идеи связана тема национальной идентичности. И здесь, обращаясь к тому, что вы сказали, что русский язык является языком международного общения, в том числе и благодаря тому, что за рубежом живет много наших соотечественников, в том числе и потомков эмиграции, тех людей, которые были вынуждены покинуть Россию в результате революции и гражданской войны. И у нас, живущих в России и выросших еще в Советском Союзе, и у них, выросших за рубежом, но по-своему хранящих русскую культуру и традицию, в некоторых вопросах исторических мнения расходятся. И, конечно, их идентичность, понимание идентичности русской связано с состоянием общества и с традициями дореволюционной России. Но возникает вопрос, как быть с советским этапом, с советским периодом истории России. А для них, для наших соотечественников, живущих за рубежом, это очень сложный момент, в котором они видят больше отрицательного, чем положительного. Но так как этот этап был, его нельзя вычеркнуть. Как прийти к какому-то компромиссу в вопросе о том, что является, собственно, нашей современной идентичностью? Мы же не можем вернуться в состояние полностью дореволюционное. Как совместить идеалы, ценности и дореволюционные, и тот жизненный этап, который наша страна пережила в 20 веке.
Да, я с вами согласен. Это вопрос действительно и сложный, и он, с одной стороны, мировоззренческий, с другой стороны, он, так сказать, вопрос внутреннего содержания, отношения. И вот что хочу сказать, что в 70-е годы нам не очень легко было заниматься молодой гвардией, чтобы пытаться соединить все эпохи. Это даже вообще, так сказать, несколько запрещалось. Но мы выпустили одну замечательную, не очень, так сказать, яркую книгу Федора Нестерева «Связь времен». Это было в каком-то случае, в каком-то смысле методологическое открытие. Значит, потому что в историографии советское это одно, зарубежное другое, все было. А Федор, значит, Нестеров, вот он показал, что Русь, даже дохристианская, но христианская, княжеская, царская, имперская, Русь советская, Русь того периода – это единое древо. Как древо жизни – это единое. И ну что ж, мы можем отринуть, так сказать, что, скажем, времена Петра, а у нас периодически это возникает. Так, и иногда и правильно, потому что Петр I проводил реформу часто через колено, ломая, так сказать, общество. Можно было другой эволюционный путь какой-то придумать. Но это же история, так сказать. И вот это единое древо, это вот и основа этого мировоззренческого единства, которое даже не мировоззренческого, а исторического единства. Я был свидетелем одной сцены, когда сидел владыка один, значит, ну, я тоже находился за трапезой, небольшая такая была. Была великая княжна, которая сидела напротив, и рядом с ней два человека. Она приблизительно такой же вопрос задавала, ну как, вот это же было, так сказать. И это тоже понятно. А владыка говорит, вы знаете, вот с вами сидит председатель, мэр города, хороший человек. Да, очень хороший, какой праздник исторический он провел там, это прекрасно, это замечательно. Ну вот он был, значит, секретарь горкома партии. Значит, а вот этот с вами сидит рядом, она уже сторонник, говорит, ну, тоже хороший очень человек, он продвигал какие-то идеи культуры, наше общее единение, все. Но вот этот был человек вообще, говорит, председатель КГБ во время. Ну, у великой княжны, с одной стороны, ужас, а с другой стороны, понимание какое-то, что все непросто в нашем мире. Имеют какие-то сращения, какие-то ситуации совместные. Вот Никита Ильич Толстой. Никита Ильич Толстой. Вот я знаю, мы сидим с ним в колонном зале Дома Союзов, тогда еще конец. А я героически организовал еженедельно в субботу русский лицей. Ну вот власти тогда это позволяли. Я пригласил там, выступал у нас Илья Глазунов, Соловухин, Татьяна Петрова пела, значит, там, ну, весь настоящий букет интересный. Он говорит, вы меня ущипните, Валерий Николаевич. Никита Ильич Толстой, академик Русской академии наук, который был в Югославии, сражался в рядах партизанского движения. Он эмигрант был, но он сражался за родину, за нашу. Сражался за народ, за нашу победу и так далее. И он говорит, я говорю, что, где я сижу? Я сижу, и где произносят слова о России, о русской культуре, о всем. Я говорю, чувствую русское знание какое-то. Вот соединение было, так сказать. Ну, там еще на борьбе с фашизмом было, и, допустим, единое. А он был один из великих ученых наших, который продвигал нас. Может соединяться прошлое и будущее. Может и должно, так сказать, наверное. Наверняка соединяться. Я не раз встречался с мигрантами всех типов. Я вот был в Бостонском университете и выступал. И одна мне задает дама вопрос. А правда, что вот Шолохов украл произведение «Тихий Дон»? Я говорю, знаете, я бы давно хотел, чтобы кто-нибудь, у кого-нибудь, чего-нибудь художественное украл, чтобы появилось такое произведение. Это была такая бы радость. Но это свойство гения написать это, ну, Шолохов гений. Американцы аплодировали, они народ любит такой грубоватый юмор, значит, да. Все, вот, и дама эта, русская мигрантка, кстати, дореволюционная, так сказать, она говорит, да, я с вами согласен. В этой книге соединено все, и прошлое, и настоящее, социальные победы наши и так далее. Так что, ну, надо и тем, и другим. Надо у нас в стране более изучать мигрантскую литературу, и дух, и культуру. Она была великая. Им тоже надо постигать советскую культуру, сложности ее.
Валерий Николаевич, немногие, может быть, знают, что вы были одним из деятельных участников и способствовали решению о канонизации адмирала Федора Федоровича Ушакова. Как это происходило, как вам удалось этого добиться и кто, может быть, был вашим соратником в этом вопросе?
Ну, я всегда сейчас, в последнее время, очень четко говорю, значит, эти все вопросы святости канонизации, они решаются на самой высокой высоте. Она решается с помощью, так сказать, при участии священноначальника. От молитв монахов в Санаксарском монастыре, от многих материалов это все зависело. Я, значит, с точки зрения представления каких-то материалов, действительно сыграл свою роль. В силу обстоятельств я приехал после назначения из Киевского университета в город Николаев. Это судостроительные, и там был штаб Черноморского русского флота начала, конца 18-19 века. Ушаков. Ушаков мы все знали, так он во время войны пришел орден к нам. Значит, ну, я вот загорелся там судьбой Ушакова и стал писать о Южном крае, о Новороссии, о создании красавцев городов, так сказать, Одесса, Николаев, Херсон там. И продолжал работать. Когда я приехал в Москву, я снова продолжал работать. Мне было интересно. Я написал роман «Рос непобедимый» о этих южных землях. Кстати говоря, недавно этот роман, значит, воспроизвели в Николаеве, там, в постановках и так далее. И одной из центральных фигур был Ушаков, значит, как великий флотоводец. Значит, я продолжал разрабатывать его операции, его выступления, его победы под Калиакрой, в других местах, его великое, так сказать, освобождение Ионийских островов. Но в этом освобождении он еще дальше сыграл большую роль в создании первой греческой независимости. 300 лет атаманского ига, это как для нас Куликовское время было приблизительно. Он их освобождает, ну, там в силу исторических обстоятельств, это венецианские были владения, дает им, конечно, язык, разрешение греческое, а там был итальянский до этого, значит, армию небольшую создает, там, конституцию, невиданную для 18 века конституцию дает, независимость. Первое греческое независимое государство за 300 лет дает это Ушаков. Ну, а я продолжаю изучать дальше. И потом он едет в Санаксарский монастырь на Тамбовщине, нынче это Мордовия. Там был его дядя, был настоятелем. У дяди очень интересная судьба. Он убежал со службы и стал, так сказать, молиться. И Елизавета его хотела, значит, вообще разорвать. Потом говорит, ну, возвращайся. Он говорит, нет, что ты хочешь? Я хочу служить. Ну, что ты хочешь? Вот Саровский, Санаксар потом поехал он там. Но дядя умер к тому времени, а Ушаков едет туда. Это тоже странно, вельможа, значит, человек богатый, Екатерина своих птенцов хорошо оплачивала. Он едет туда, строит там дом. Потом по целым седмицам он молится в келье. Ну, тоже бывало в России. За моряков, за погибших, за тех, кто был, за офицеров, за русский флот он... пишет настоятель, что по целым седмицам стоит вместе с нами, в келье бывает, и раздает свои богатства. Я документы собираю на солдатам 812 года, морякам, которые ушли на покой, что ли, даже на сюда, сирым, бедным и убогим, церквям и так далее. И когда мы проводим там конференцию еще в 93-94 году, и некоторые начинают высказывать, это же проявление высокой святости. Я нахожу документ, который написан в газете. Вы его знаете как великого флотоводца. Мы его знаем как великого милосердца. И вот эта дуга... Значит, у меня замыкается представление, что, ну, да, великий флотоводец. 43 кампании, победы, ни одного поражения. Это откуда? Только свыше. Значит, дальше создатель первого греческого государства. Это долг России, который Россия дает за приход христианства откуда? Из Греции, так сказать. Это долг делать. Дальше он действительно милосердец и раздает, и молится там вместе со всеми. Вы его знаете как великого милосердца. Я дерзостно написал письмо с благословения, кстати говоря, и нынешнего уже владыки Варсонофия, который сказал, нет, Валерий Николаевич, ты вот занимаешься этим, пиши. С владыки Кирилла тогда дерзостное письмо Алексею II, что вот это, в принципе, может быть, это действительно святая жизнь, это праведная жизнь, значит, все и так далее. И Алексей II сказал, что Валерий Николаевич, если наш флот получит такого небесного покровителя, это будет, это большая наша радость, и флот, и народ. И потом это произошло. И провозглашение это... делал и службу святости митрополит Кирилл. Это же тоже промыслительно, вот сейчас уже будущий патриарх вводит нам в наш строй, ранг, так сказать, для поклонения нашей церкви, флотоводца Ушакова. Мы продолжаем сейчас большую работу вокруг Ушакова. Продолжаем у нас в стране. Возводятся храмы. На каждом флоте есть икона с мощами Ушакова. В Греции в 2002 году вот вместе с фондом «Русский предприниматель» Олег Костин мы поставили там памятник Ушакову. А недавно второй памятник. А вот через месяц, дай бог, как говорится, себе здоровья желаю, мы едем на Кефалонию, это один из островов Ионийского, и там... восстанавливается, там возрождается, ставится памятник Ушакову. Это, если хотите, это вот такая духовная, так сказать, ну, я не хочу сказать колонизация, это не то слово, духовная, так сказать, приход туда, соединение. я вот написал одну главу в новую книгу «Православный поход Ушакова». Он совершил этот православный поход не как было он крестоносцы. Они разгромили Константинополь, уничтожили, они приехали как покоритель чего-то. А он, наоборот, приехал как восстановитель. Это вот подлинно русская миссия. Это подлинно. Я уж не говорю о том, что он взял и Бари, значит, тоже святого Николая, с Спиридоном он выходил на крестный ход. Вот для меня поэтому это тоже небесный покровитель. Мы создали движение юных ушаковцев, выпустили несколько книг. Вот, в частности, я написал книгу для детей. В серии «Жизелла» вышла большая книга. Это большая наша радость, что такой святой, и вот особенно моряки, они сейчас имеют своего небесного покровителя.
Валерий Николаевич, большое спасибо за беседу и за вашу профессиональную деятельность, и за общественное служение. Большое спасибо.
Спасибо большое нашему замечательному телевизионному союзу.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.